Слава нашему Господу! Мы сегодня опять имеем возможность вникать в свою внутренность и Священное Писание. Боже, помоги заниматься с ним постоянно. Тема требует того, чтобы мы были в предельно бодрствующем состоянии, в молитвенном, потому что опять будут, как всегда, раскрываться демонические замыслы. Тема будет касаться вопроса продажности. Это очень серьезнейший вопрос. Мы в прошлый раз с вами касались одной стороны продажности, сегодня с других сторон будем рассматривать это. Оно не как вторая часть, оно не как продолжение, оно как самостоятельное. Прежде чем мы коснемся этого вопроса, нам необходимо увидеть увязку событий, что события одно за другим увязываются. Ну, чтобы было понятно, вот люди мира сего говорят такую простую-простую детскую истину. 1 + 2 = 3. Они говорят, это цветики, посмотришь, какие будут ягодки. То есть между цветиками и ягодками есть увязка. То есть одно перерастет в следующее другое, и следующее другое будет серьезнее предыдущего. Ну, это такой закон. Эта увязка называется в Священном Писании «Вспомни, откуда ты не спал». Или «Найди начало, первые причины, откуда, а еще зачем и почему». По-другому. Когда сегодняшний день рассматриваются плоды, плоды на воздухе не растут. Они растут на дереве. Ну, смотря какие. Допустим, плоды дерева, если рассматривать, на дереве. Ну, а прежде чем появятся плоды на дереве, то назад возвращаясь, должна будет быть завязь. То есть то, что завязалось. А до этого должны быть цветки. А цветки надо опылять. А там должна быть подходящая погода, чтобы не было урона. А до этого должны почки открыться. А тоже должна быть соответствующая погода. А там веточки должны вырасти. А веточки на воздухе тоже не растут. Значит, ветвь должна быть. А ветвь должно время, пока она вырастет. А ветвь на стволе растет. А ствол ничего не бывает. Оказывается, зерно было там, или как назвать, посаженное, благоприятное условие. И вот не было таких камней, которые мешали бы. Ну, мы разбираем сразу такую общую такую схему увязки событий. Тогда получается, а кто это, зачем, почему, при каких событиях посадил зерно, охранял, ограждал, поливал, ухаживал, взращивал и ждал, наконец, плода. И вот теперь мы дождались до плода. Дерево познается по плоду, сказал Иисус. Если вы не хотите или не можете признать дерево по плоду, то это есть плод того, что вы внутри себя имеете порождение змеиное, кудло гадючее. Изворачиваетесь, выкручиваетесь и так далее и тому подобное. То есть, таким образом, вы прикрываете подлинную первопричину. Или увязку событий. Между прочим, это состояние издревле было проблемой для человечества. И в свое время у больших пророков описывается, лечат рану народа моего, говорит, легкомысленно говоря, мир мира, мира нету. Кто лечит? Кто-то кому-то? Знаете, у нас приближается очень глубокая одна из тем, самообмана, мы как-то с вами касались, а еще под какими-то другими углами будут. Это же вообще какой-то кошмар. Не обманывайтесь. И зачастую мы сами себе лечим сердечные раны так, поверхностно. И одна из проблем, знаете, в чем заключается? Часто даже христианство говорит, да, время лечит. Нет. Время не лечило, лечить никогда не будет. Оно обязательно притаивается. Это мы не в теме покамест, мы просто в тему покамест входим, чтобы нам понимать, чтобы мы понимали. Время – это, знаете, это перевоплощение проблемы с одной формы в другую. Вот что есть время. Это оттянуть время. Бесы обычно, знаете, как они делают? Они делают так, чтобы грех сразу не скрылся. Иначе сразу можно понять, откуда начало и тому подобное. Они берут определенный интервал времени. Держатся, притаиваются сколько возможно, а потом уже не могут и начинают вылазить наружу. Бывает, отвлекающими маневрами занимаются. Главный грех они держат долго, и он будет нескрываемый 10, 15, 20, 30, 40 лет. Кряду, чтобы мы понимали. Но зато параллельно отвлекающим маневрам они будут, знаете, такие маленькие выбросы выкидывать. Потому что им надо обнародовать себя, что они все-таки существуют в человеке. Это такой секрет духовного мира. Мы пока с этой области не касаемся, но чтобы мы понимали. Вот эти проблемы, увязка событий, И вот по этому почерку надо понимать. Что было понятно, я такой пример скажу. Вот птица куропатка, говорят, что это очень уникальное такое создание Божие, которое умеет считать. Не читать текст, а считать количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так дальше. До какой цифры она умеет считать, я не знаю, но умеет. Она умеет считать, сколько у нее птенцов. И вот, знаете, когда вы выходите на гнездо куропатки, а там птенцы есть, то каждая мать... Так будем называть, у каждого животного, у каждой птицы, она начинает своих питомцев, или как сказать, охранять. Ну, бывает, она набрасывается, но бывает, отвлекает манеры. Но самый главный вопрос, что эта птица делает так, она притворяется раненой, начинает улетать, показывает, что вот я никак не могу взлететь, у меня ничего не получается. Отвлекающий маневр. Этот отвлекающий маневр является плодом того, что у нее есть птенчики, и она отводит от гнезда. Понимаем? Вот так вот демоны работают по этому принципу. Главный грех у них выскочит в человеке через 20, 30, 40 лет, но они отвлекают от него. И притворяются, ой, здесь исповедание, покаяние, понимаете, вот такое состояние, вот тут никак не может человек победить, старается что-то сделать. Пожалуйста, я не осуждаю, я просто хочу показать тайны, чтобы мы понимали. Вот сегодня нам необходимо вот эти вопросы относительно продажности посмотреть. Это страшные тайны. Это страшные, очень-очень и очень. И вот это состояние, вот поэтому, говорит, признаку охотники обычно говорят, вот это, говорит, раз она так себя повела, птицу видно по полету. Это очень глубокая фраза у людей мира сего, у охотников. Вот такой, говорит, полет птицы, что она то взлетит, то упадет, то взлетит, то упадет. Говорит о вопросе, что она прикрывает где-то птенчики. Их надо найти. Это закон. Вот об этом Иисус и сказал. Если, говорит, вы не можете признать дерево по плоду, то у вас хроническая проблема. У вас гнездо там. Да такое гнездо. Кто его знает, кто еще в этом гнезде. А что вы изворачиваетесь, то там змеиные гнезда. А змеиные гнезда, это обязательно, это будет глухой аспид, который, знаете, вот не будет слышать, будет затыкать уши. Даже что, никогда не видели? На собрании сидит, еще уши себе трет. Или вы говорите, начинает мурлыкать, песни такие духовные, христианские петь, или на иных языках даже говорить. Никогда не видели? Аспид. Или переключается тема на духовные какие-то вопросы. О, какое у вас там пророчество, видение, откровение. Иисус сказал, аспид, глухой, змеиное порождение. Мы в линии продажности сегодня, понимаете? Это все по линии продажности будет рассматриваться. И вот это, говорит, надо обязательно увидеть. Нам необходимо будет увидеть кошмарное положение, о котором, может быть, не задумывались. Они, говорит, вновь распинают его, то есть нашего Господа Иисуса Христа, ругаются и тому подобное, не почитают его, кровь завета топчут, духа благодати оскорбляют, распинают, ругаются. Бог обращает внимание на то, что прежде чем они будут его распинать, ругаться, не во что почитать, первое будет продажность. Это закон. Повторы грехов, значит, была продажность. Вновь распинают Господа, значит, продажность. Если рассматривать распятие Господа, то это очень кошмарное состояние. Ведь дело в том, чтобы нашего Господа распять на Голгофском кресте, надо было его сначала продать, предать. Понимаем, да? Парадокс заключается в том, что сегодня кричащие «Осанна», завтра будут кричать «Распни». Как такое может быть? Да, дело в том, что были такие кричащие осанна, которые завтра не кричали «распни». Это тоже правда. Но их считаны единица. Ну, что это за продажность такая? Когда мы с вами какую-то продажность рассматривали, город еврейский был, там филистимляне или кто напали, понимаете, и Киль назывался его название. И когда это известие до Давида дошло, он сказал, «Господи, что мне делать с этим Киилем? Идти? Спасу Бога, иди и спасешь». А его там, как сказать, вместе с ним, воины, которые находились. Да, говорит, мы здесь, говорит, боимся, нам еще в Киил идти. И он вопрошает, Господи, ты предашь вот этих филистимлян там или кого, которые расхищают гумно, вот такое зло творят в городе? Предам, говорит, иди, ты освободишь, и ты спасешь этот город. Вот интересно, и вот Бог дает спасителя в лице Давида для этого города Кииля. Ну, а потом Саул узнает, что там Давид, и собирается Саул прийти, говорит, все, говорит, этот город имеет стены, имеет ворота, имеет запоры. Значит, на эти стены, ворота и запоры Давид понадеется и зайдет как внутрь в крепость. А я, говорит, его обложу осадой и возьму, и все. И Давид говорит: я услышал, что он сюда идет. Господи, Саул придет сюда? Придет. Мы никогда не задумываемся, с каким сердцем Давид задал вопрос следующий. Господи, а киевские меня сдадут, предадут, изменят? У них продажность есть или нету? Бог говорит: есть, сделают. Боже, они что, забудут вот это чудо благодеяния? Конечно, говорит. Как? Ну, вот ты, говорит, посмотришь, что они сделают с моим сыном, Иисусом Христом. Они забудут, что он мертвых воскрешал, больных исцелял, бесов изгонял. Забудут. Чудеса творил, знамения творил. Они это забудут. Дело в том, что они, говорит, были поставлены на колени перед фактом чуда. Это колоссальная проблема. В чем она заключается? Пред сильным смолкают, потому что бессильного задушат, затопчут. Это предательство. Продажность. Ну куда ты денешься, если мертвого воскресил? Ну куда? Я скажу, куда. Где-то отмолчишься, а где-то скажешь: «Ух, воскресил Лазаря! Ну тогда и Лазаря надо убить!» Ну давайте. А что так? Потому что он воскресил Лазаря. Значит, зачастую притаившееся молчание против сильного чуда — это будет свидетельство того, что продажность — страшная бесовская во внутренности человека. Вот оно что. Продажность — это серьезнейший показатель, если внимательно посмотреть. За счет этой продажности сатана стал сатаной, потому что у него была продажность. Он продал Бога. Кому? Самому себе. Непонятно звучит так для уха. Продажность ангелов. Они становятся одна треть. Одну треть он увлек. Написано: хвост его увлек. А хвост — это есть лжепророчество. Знаем, нет? Так говорит Священное Писание. Хвост — это лжепророк. И хвост его — сатаны. А когда-то он был херувим осеняющий и увлек одну треть. За счет чего? За счет их непродажности. Он спускается на землю, увлекает Еву. Значит, она тоже продалась. Продалась, мы с вами разбирали. Адам продался. Дальше мы разбирали с вами вопрос. Оказывается, этой продажностью Ева наградила всех представительниц женского пола. Это правда. Это ужас. И на сегодняшний день выставляют свои тела и позы всевозможные, инстаграммы, фейсбуки и прочие одноклассники, варианты на электронных полях интернетных, куда можно. И потом поклонники и поклонницы валом идут и комментируют, отзывы свои оставляют, наводят взаимоотношения. Вы знаете, нам сегодня необходимо будет рассмотреть вопросы, о которых мы даже не задумывались зачастую. Мы второзаконие с вами сегодня будем читать, но прежде чем мы его будем читать, раз мы сейчас вот находимся в этом моменте рассуждения, то очень немалое количество христиан буквоедно понимает одно из простых мест Писания. Ну-ка задумайтесь, пожалуйста. Прежде чем мы его прочитаем, вот, я такую фразу хочу предложить, то, что предложил Бог для рассуждения. Когда на это место Писания он обратил внимание и задал вопрос интересный: а как ты, говорит, понимаешь? Ну, а теперь очередь к нам остальным этого вопроса. Посмотревши с вожделением на женщину или на мужчину, что это будет? Священное Писание говорит, что посмотревшие с вожделением уже прелюбодействовали в сердце своем. Значит, о прелюбодеи, да или нет? Теперь вопрос: это физические прелюбодеи? Нет. Физиологические, кто его знает, я русские слова уже не все точно помню, что они обозначают, какое значение. То вроде им нет, а вроде бы да. Думаю, хорошо. А психологические, это 101%, что они уже есть. Иисус сказал: прелюбодеяние. Флирт, любодеяние, прелюбодеяние в глазах, в рассуждениях. Это получается, выставляющие себя на интернет, показывающие, они дают возможность заниматься, чтобы с ними занимались прелюбодеяния в будах. Физиологически этого не было. Ну и какая разница? Читаю место Писания, и теперь думаем, каждый из нас. Как мы понимаем вот эту деталь? Мы по продажности идем, но не это главный вопрос. Евреев 13 глава, стих только 4. Что мы по этому поводу скажем? «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Каких блудников и прелюбодеев судит Бог? Физиологических, физических. Что вы говорите? А тогда чего Иисус сказал, посмотревшие с вожделением прелюбодействовали? Значит, они прелюбодеи, да или нет? Да. А их судить не будет? Как сказать? Будет. Так Бог задал вопрос. Скажи, говорит, посмотревшие с вожделением, потом не покаявшиеся и вступившие в брак. Теперь, говорит, к ним прочитай этот стих. Брак у них будет честен? Я говорю, нет. А ложе? Порочное или непорочное? Я говорю, Господи, там физиологически, физически ложе непорочное. А внутренне Бог сказал, если Бог называет, Иисус Христос называет прелюбодеяние, значит, ложе порочное. Скажите, пожалуйста, сколько с таким порочным ложем вступили в семейные взаимоотношения христиан? Сколько с таким порочным ложем принимали Христа своим Спасителем и вступали с Ним в завет любви? Сколько? Кто-то говорит, понимаете, я никогда в блуде не был, я никогда в блуде не была, в прелюбодеяниях измена. Это прелюбодеяние и измена, блуд это взаимоотношения сексуальные. Никогда не был, не были. Да? А ты понимаешь, что выставляя себя на интернет, ты предлагаешь, чтобы с тобою были в прелюбодеянии, в чувствах. У тебя ложе порочное. Изворачиваешься, как змея. Бесы имеют честь. И поэтому к тебе шквалом будут идти. Ужас глубже, чем мы думаем. Глубже. Раз мы этого касаемся, надо будет затронуть другую деталь. Наума. 3 главы, с 4 по 6, но, может быть, на 4 остановимся, посмотрим. Наума, 3 глава, 4. Нас интересует главное 4. 3 глава, 4 стих интересует. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности. Это не важно, он, она. Искусной в чародеянии. Че? Чары? А вы знаете, что такое чары? Зачастую в языке говорят, ну вы очаровательный, вы очаровательный. Знаете, что сказали? Демоническое воздействие. Это внутри из-за проданности, продажности человек взял в себя сокровище демоническое и выставляет себя, и это заклятое знают бесы, демоны. Помните, я вам рассказывал момент, когда колдуны, они на поясе имели кожаный такой ремень, железное, не железное, медное кольцо громадное, и палка длиной в рост человека, толщина в руку человека, такую, знаете, за один конец ее не поднимешь. Она очень длинная, тяжелая, но это не знаю как. А бесы поднимают за эту палку, и за эту палку тащат человека, он через... Ну, вот у нас это поместное собрание, здесь высокий-высокий потолок. Но через такие крыши перелетают, через дома, через деревья. Там, помните, один из моментов? Человек пообещал демоническим силам определенные свои вопросы. Какие? Неважно. Деньги, там, имущество, вещи, пища. Не играет роли. Но не положил, куда должен. И демоны решают между собой, скольким своим бесовским служителям они распределяют это. И эти палки несут своих обладателей. Бесов не видно, палку видно. И палка вот на воздухе. И за этой палкой на этом кольце, понимаете, на этом ремне, вот, ну как там, ногами болтыхается, или как этот колдун, колдунья несутся. И он раз эти палки на плечи, хоп, и легли. Почему? Почему столько последователей в этом случае? Потому что там есть заклятое, там есть продажность. Понимаем, нет? Поэтому отзывы о внешности человека – это действие демонических сил, которые направили своих служителей и служительниц, чтобы комментировать внешность, продажность. Мы еще глубже будем заходить. А вопросы, о которых не задумывались. Итак, мы у Наума. Смотрите, что у Наума написано. Это за многие блудодеяния, развратницы приятной наружности, искусные в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Продажность народов и племен, как это понимать? Значит, здесь сказано. Дело в том, раньше, в далекие-далекие года, это когда вот Авраам был, Исаак, Иаков, ну так, чтобы было понятно. И вот когда их спутницы жизни, будущее, ну, пока мисс, вот, невесты, скажем так, им предлагалось, чтобы они вышли замуж, то этих невест благословляли, их родственники. И они говорили, чтобы от тебя были народы и племена. Понимаем, нет? Хорошо думаем. Дело в том, что Бог в свое время сказал, что о царе будут рождаться цари. Народы, племена. Понимаем, да? Значит, что здесь написано? Те, которые играются с таким огнем продажности на предмет своей внешности, нам сегодня надо будет говорить о проклятии моего я. Продажности. Дело в том, что выставляющие себя на показ, они рекламируют свое я. Скажи, что я красивая, скажи, что я привлекательная, скажи, что я очаровательная, скажи, что я кьют. Скажи, что я хат, что я секси. Скажи. Мое я. А потом говорит, папа, мама, сестры, братья, друзья, подруги, вы знаете обо мне отзывы, отзывы. Какие? Продала. Что продала? Продала народы и племена, которые родятся через тебя. Продав Иисуса Христа и распяв Его. Это кошмар, это продажность. Сколько девушек и парней продали своей продажностью нечто ценное и дорогое. И в этой продажности, если сохранили физиологическую девственность свою, то это обман. Ложа порочная. Потому что Иисус сказал, посмотри, в чьи с вожделением прелюбодействовали. Но здесь ужас. Практически никто никогда. Я не могу сказать про всех абсолютно, не весь земной шар объездил. И раз Бог в сегодняшний день затрагивает нам именно эти вопросы, значит, Он затрагивал, затрагивает и будет затрагивать в различных уголках земного шара. Но не приходилось слышать о том, что человек каялся за то, что «Слава мне!» Какая слава тебе? Выставление себя на показ – это слава мне! Скажи обо мне, как я выгляжу, слава мне! Это открытие проклятия, чтобы бесы валом своих служителей и служительниц пригоняли на поклонение признание очаровательности и авторитета. А потом папочки и мамочки восхищаются в адрес своих сыновей и дочерей и говорят, вы знаете, как о нашем сыне отзываются, как о нашей дочерке отзываются. Продажность. Это еще легко сказано. Очень легко сказано. Читаем такое место Писания в Новом Завете. Мы к Второзаконию потом подойдем. Иуда. Послание Иуды, единственная глава. Стих 6 хотя бы. Послание Иуды, единственная глава, стих 6. И ангелов Но он, чтобы было понятно, написано так. «Я хочу напомнить вам», 5 стих, «уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил». Нас это пока не интересует. 6 стих. «И ангелов», вот о чем идет разговор, «не сохранивших своего достоинства». Чего-чего? «Не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Еще раз. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства». Раз. «Оставивших свое жилище». Два. «Соблюдает в вечных узах под мраком». Три. «Не сохранивших своего достоинства, оставивших свое жилище, они обязательно будут под браком». Когда в свое время Иисус Христос при встрече с Савлом, а потом уже с Павлом, так выразимся, ну тогда он еще был Савл, когда была следующая с ним встреча. Первая встреча была, когда он ослеп, а следующая была встреча, когда он молился в храме. «Для того я явился тебя». Для того, чтобы ты свидетельствовал обо мне, говорит Иисус Христос, ну, примерно такими словами. Чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в меня, то есть в Сына Божьего Иисуса Христа, получили прощение грехов. От тьмы к свету. Вот эту фразу «от тьмы к свету» вот сюда, к 6 стиху. Еще раз. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, и потому оставивших свое жилище, они будут находиться в узах под мраком». На примере этого места Писания говорится, что если ребята и девушки, парни, мужчины, женщины, люди, человеки, христиане, даже христиане, если не сохраняют своего достоинства, а они обязательно оставляют свое жилище, и они во тьме. Те, которые принимают Христа своим Спасителем, мы соглашались с тем, что мы оставили свое жилище, которое бы Бог предлагал бы нам, не сохранили своего достоинства, и потому мы находимся во тьме, и теперь мы хотим, чтобы нам обратиться от тьмы к свету. Я не встречал, чтобы те, которые принимали Христа, говорили, что они каются в вопросе того, что не сохранили своего человеческого достоинства. Что они оставили жилище. Какое человеческое достоинство, какое жилище? Совесть. Праведность. Ну как это может быть у людей мира сего? Да. Это уже другой разговор. Жилище? Вот сейчас мы с вами затронем вопрос достоинства и жилища. Достоинство теряется, сохраненность достоинства и несохраненность – это вопрос продажности. Думаем хорошо. Сколько парней и девушек? Я беру уже христиан. Молодых, мужчин, женщин, христиан. Я беру этот вопрос, чтобы было понятно. Не сохранивших своего достоинства, оставивших свое жилище. Что за жилище? Что за достоинство? Теперь для христианства берем. Жилище и достоинство, Бог сказал, все скиния Бога с человеками. Самарянке он сказал, вы ищете где? Поклоняться на горе или в Иерусалиме? А Бог ищет себе поклонников в духе и истине. Все скиния Бога с человеками где? В духе и в истине. И вдруг свое достоинство не сохранить и продать. А потому продать место вот этой скинии. Что такое скиния? Все скиния Бога с человеками. Мы сегодня под удивительным углом зрения будем рассматривать этот вопрос. Итак, они оставили, да? Оставили. Хорошо. А как мы вот такое местописание понимаем? Это вопрос продажности. Откровение, 2 глава. Стих 14. Вернее, 4. Откровение, 2 глава, стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Это такое обращение к ангелу Ефесской церкви. Ангел Ефесской церкви – это служители Ефесской церкви, Ефесская церковь сама. Послание Ефесянам надо понимать, ну, чтобы мы понимали. Мы сегодня будем касаться и вопроса послания Ефесян, потому что там эта фраза фигурирует, существует. Там Павел пишет послание к Ефесянам, а здесь Иисус говорит и послание пишет к Ефесянам, Иоанн на острове Патмос. Еще раз фраза. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Интересно, ангелы не сохранили своего достоинства и оставили жилище, а ты оставил свою любовь. Мы не замечаем, что, оказывается, по книге Откровения жилищем является любовь. Не задумывались? Мы можем себе представить, что есть продажность в этой церкви? Не, не может такого быть. Что вы говорите? Продажность. Оставить первую любовь. Давайте по-другому. Давайте на наших чувствах возьмем. Вот поженились, обещали друг другу в день бракосочетания. Стоп. Уже приехали. Обещали верность и любовь до гроба. Да? Это же так хорошо. Да? Мы считаем, что это нормально. Это плод, говорящий о том, что провал и провал в момент обещания Богу доброй совести. Провал и провал в момент, когда вступали в завет любви с Иисусом Христом, принимая Его любовь в себе. Провалили все это. Бесчестно поступили, продажно поступили. Не до конца покаялись, не развязались. Продажно. И такие продажные, потом продажно обещают Богу добрую совесть. И потом чувствуют, что они оказываются в продажном состоянии, и вот теперь они хотят это восстановить. В момент бракосочетания они обещают друг другу честность, любовь и верность. В момент бракосочетания обещание друг другу – это есть игнорирование обещания Богу доброй совести. Или, по-другому, с другой стороны, это звучит так. Вот там, где мы оказались нарушителями обещания Богу доброй совести, вот теперь мы эту дырину латаем обещанием взаимной любви. Ну, птицу по полету надо видеть, поймите. Поймите, верность – ни предательство, ни продажность супругов друг другу входит в вопрос обещания Богу доброй совести на момент водного крещения. Понимаем или нет? А тут получается, мы вступили в конституционные взаимоотношения с Богом через водное крещение, а потом спустя время делаем конституционную внутренности нашей поправку, что мы вот теперь обещаем друг другу. О каком обещании вы можете сейчас говорить, если вы в верности, честности и справедливости взаимоотношений с Богом? Значит, вы чувствуете, что у вас есть нечистота. Ну, давайте. Вот я ужас. Итак, чувства. И вот их взаимоотношения. Они поженились, души друг друга не чают. Есть такое, да, выражение? Хорошо. Христианский брак. Хорошо, пускай будет. И потом, не дай Бог, проходит время, и вот она ему говорит: «Слушай, ты знаешь, я что-то замечаю, что твои чувства любви ко мне стали охладевать». Или он ей начинает говорить: «Ты знаешь, я что-то смотрю, что твои чувства любви ко мне стали охладевать». Охлаждение чувств любви – это продажность. Хотим мы, не хотим, получается, не получается признать. Это продажность. Это измена. Он говорит: я имею против тебя, ты понимаешь, я светильник твой сдвину, если ты не покаешься. Как? Еще раз. Читаем, 4 и 5. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал». Ах, уже падение. «И покайся», значит, ты в преступлениях, потому ты не спал, упал, и ты в преступлениях, во грехах, потому у тебя первая любовь охладевает. «И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». А что такое сдвинуть светильник с места твоего? Кто его знает, что это такое? Как возлюбленный отвернулся от Суламита и ушел? Похоже. Или он повернется и скажет: не хочешь ты? Дальше. Найду себе другую. Нет, не может такого быть. Нет. Есть такое. Сыны царствия и дочери, надо понимать, будут извержены вон, а придут с севера, юга, запада и востока, те, которые не изменят, не предадут и не будут продажными, и возлягут вместо вас на лоне Авраама. Давай. Сдвину светильник. Обычно говорят, надо чуть-чуть подвинуть, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Дай Господь, чтобы было восстановление для Суламиты. Мы с вами разбирали, если бы у нее было бы покаяние в продажности, она бы отвернулась, образно говоря, к стенке бы, плакала бы. Господи, какая я продажная. Он бы не успел уйти и вернулся бы, и опять постучал. Она бы выбежала к нему навстречу. Думаем хорошо. Поэтому во время бракосочетания, дающие друг другу обещания, это, во-первых, уже продажные. Уже все. Да, еще есть возможность покаяться. Да, это правда, все правильно. Мы сегодня коснулись страшных вопросов. Оказывается, и лоно порочное, и обман. Это называется брак честный? Поприлепившиеся, не отлепившиеся? Давай. Что ты сказал, Господи? Когда берешь седьмую церковь книги Откровения, это кошмар какой-то. Не знаешь, что ты жалок, нищий, слеп, наг. Советую тебе купить. А ты считаешь, что у тебя все в порядке. Одежды нету. А убелять, освещать нечего. Тебе нужна одежда. Вот я тебе принес одежду. Помажь глаза глазной мазью. А если ты не холоден, не горяч, значит остывающий, да? Охлаждение идет. При таком состоянии о какой любви может быть речь, скажите, пожалуйста? Я не знаю. Сомневаюсь, что там какая-то любовь есть. А собрание же идет. В седьмой церкви собрание шло, все нормально шло. Нормально о каком понятии? Продажность. О, куда мы идем с вами? Продажность. Так что ты здесь вот в книге Откровения, ты оставил свою первую любовь. Ангелы не сохранили своего достоинства, оставили свое жилище. У ефесян любовь называется жилищем, и жилище называется любовью. Что ты сказал? Читаю Ефесян. Смотрите, что написано в Ефесян. У Ефесян 5 глава. Но мы прочитали послание Иисуса. Здесь через Павла пишет послание Иисус Ефесянам. А в книге Откровения Иисус пишет послание к Ефесянам через Иоанна на острове Патмос. Чтобы было понятно. 5 глава. Послание Ефесянам, 1-2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. На какой сюда вопрос поставить? Как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, благоухание приятное, так какова степень любви? Предать себя за Иисуса, то есть не изменять Ему. Так, живите в любви. А что значит жить в любви, скажите, пожалуйста? Знаете, как звучит? В чем жить и где жить? Правда? В чем жить? В любви. Где жить? В любви. Так как это помещение называется? Любовь. Так где вы живете? Вот в этом помещении. А как называется это помещение? Любовь. А, и вы живете в любви? Стоп. Ангелы не сохранили своего достоинства и оставили свое жилище. Иисус пишет через Иоанна на острове Патмос, или Иоанн пишет то, что сказал Иисус, ты оставил свое жилище любви. Замечаем, что получается? Я буду сдвигать твой светильник. Значит, ты во тьме. Надо покаяться? В чем надо покаяться? И вот тут начинается бурная самодеятельность. В чем она выражается? Какие-то активные такие действия в церкви, на миссионерских полях, что-то делать и тому подобное, а бы не покаяться? Помните, мы разбирали подростка, неважно какой возраст, такой, что можно в угол поставить. Его или ее поставили в угол, понимаете, вот когда покаяться, вот тогда оттуда выйдет. А к нему гнев его отходит. Слушай, что ты здесь стоишь? Вот соседи будут на моторных лодках гонять на реке. Ты же это самое, А шути, вот надо же как-то выйти оттуда, а как? Надо же попросить прощения, как сделать? Что же сделать? А каяться неохота. Почему? Потому что оно мое. Мартышке не хочется каяться, потому что в тыкве большой дырку маленькую сделали, выбрали там, зерно насыпали, оно туда хоп, по плечо руку, цапануло этого зерна, а теперь выдергивает, и рука через это отверстие не выходит. Жалко выбросить! Значит, если в детях жалко покаяться, жалко бросить, значит, в ком-то из родителей 100% продажность. Зажали в кулак и держат продажные. И что этот подросток потом делает? Он выскакивает, начинает потолок пылесосить и крышу мыть. Зачем? Чтобы на лодках пойти кататься. А я покаяние? Нету. Кто-то мне задал вопрос, как-то я с вами делился. Брат Сергей, как вы смотрите на то, что мы ездим на миссионерские поля? Я говорю, вам честно или деликатно, откровенно, как? А если можно, ну, со всех сторон только так, чтобы получить ответ. Я говорю, хорошо. Я говорю, вот подросток натворил чудес, его в угол поставили. Каяться не собирается, значит, по плечо рука там. В запретных плодах, продажности. Дальше. А ему говорят, что на моторных лодках будут кататься. Я говорю, он выбегает, я говорю, потолок пылесосит в доме и крышу моет. Я говорю, скажите, пожалуйста, а ваши миссионерские поездки, случайно это не мытье крыши и пылесосение потолка? В ответ такая пауза, и потом, точно. А кому нужна такая бурная деятельность? Скажите, пожалуйста. Поэтому Священное Писание, когда говорит, они много суетятся, а ничего не делают, звучит так. Они суетятся где-то, ничего не делая, в винограднике отца, а виноградником отца является внутренность их самих. Они готовы у кого-то сучки из глаз вытаскивать. Такая бурная деятельность, а своих бревен не видят. Продажность. Так оказывается, ангелы, не сохранившие своего достоинства по продажности, оставили жилище своей любви, ихние светильники сдвинулись навсегда. Они во тьме. А теперь вопрос к нам. Свет, который в нас, во мне, в тебе, не есть ли тьма? Ну так же написано, да? Иисус же так сказал, если свет, который в тебе, не есть ли это тьма? Если он, свет, который в тебе, есть тьма, то какова тьма? Как? Минутку, свет, который во мне, в тебе, в вас, в нас является тьма? Значит, это первый признак, что я, ты, мы, вы, они оставили наше жилище любви. Все скиния Бога с человеками. Продались. Не сохранили своего достоинства. Сохранить свое достоинство – это серьезнейший вопрос. Это блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. А вот зачастую говорят, ну, по наружности же все же нормально. Бог говорит, по наружности, да, а внутри продажность. Что на это сказать? Что на это сказать? Когда у Михея читаешь, у него там есть интересное такое соображение, он рассказывает то, что Бог сказал в состоянии народа Израиля на ту единицу времени. И Священное Писание Ветхого Завета и Нового говорит, все согрешили, нет ни одного праведного, ну и тому подобное. Это кошмары какие-то. И он говорит о продажности людей. И он, Михей, один из малых пророков, ну так выразимся, Бог через него открывает состояние или степень. Чтобы было понятно, мы сейчас его, конечно, прочитаем, я так объясню. Немножко как-то я с вами беседовал, рассказывал такие моменты. Это старая история, когда мы в той стране жили. Вот. И был такой вопрос. Раньше воспаление внутри организма проверялись, я забыл, РОЕ, три буквы. РОЕ. Я забыл, что там обозначает. Но по этим единицам, сколько там получалось, проверялось воспалительный процесс, есть или нету в организме. А потом уже решался вопрос, из-за какой болезни это происходило. Это уже деталь. И вот раньше был показатель. 6 единиц РОЕ, госпитализация, скорая помощь везла в госпиталь или в больницу. Но потом пришел такой день, когда, кажется, 19-20 единиц РОЕ, уже не 6, стало считаться нормой. Странно, правда, нет? Раньше 6 считалось госпитализировать, надо в госпиталь, а потом уже и 20 стало нормой. Ну и когда задавали вопрос медицинским работникам, ну и серьезный был такой разговор, и кто-то объяснял, что это нормально и тому подобное. А ему сказать, слушай, ты, говорит, давай не медицинским языком рассказывай нам, а таким мужицким языком. Потому что, говорит, мы не медики, давай на простом языке. Объясни, раньше 6 единиц, и надо было в госпиталь везти, а теперь 20, ой, или повезут. Ну, примерно. А он говорит, знаете что, мужики, я, говорит, вам скажу, в нашей громадной стране оказалось, что на сегодняшний день 6 единицами практически никого вы не найдете. Почти у всех 19-20 единиц. И поэтому, говорит, Минздрав нашей страны пришли к выводу, что госпитализация будет не при 6 единицах, не 6 единиц аварийными считаются, а 20. В противном случае, если считать 6, то нужно госпитализировать всех жителей, говорит, нашей громадной страны вместе со врачами. А тогда, говорит, кто, говорит, будет лечить? Вот потому, говорит, Минздрав страны и пришел к выводу, надо поднять показатель аварийного уровня. Понимаем, да? А вот Михею Бог открывает. Он говорит, расскажи, какой, говорит, уровень духовной аварийности на предмет продажности среди народа Израиля? Что ты, говорит, скажешь? Смотрите, что он говорит. Михея, 7 глава, 5-6. Иисус эту фразу потом употребляет частично в наших, как сказать, в русском тексте, у четырех евангелистов она существует частично. Я не могу ответить, как она была произнесена в одни плоти нашего Господа, потому что есть такие моменты, когда кто-то из евангелистов более расширенно пишет, чем пишут другие евангелисты. То же самое событие. И поэтому, исходя из того, что какое-то событие кто-то более широко пишет, а другие евангелисты более сжато, ну, я не могу ответить, как говорил Христос. Но я понимаю, что он не добавлял и не убавлял. Это без разговоров. А когда он говорил, очень похоже, что он затронул первую половину этой детали. Читаем. Вторая половина, 6 стих, нам известен. Я почитаю 6, а потом зайду с 5 по 6. Это Михея, 7 глава, 6. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его». Христос сказал, и враги человеку, домашние его. Мы это знаем, правда, да? Он же так говорил? Говорил. Знаете, что он говорит? Вот отсюда берет это местописание. И начало этой фразы, враги человеку, домашние его, конец 6 стиха, мы начинаем с 5, чтобы увидеть линию. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля». От лежащей на лоне твоем среди двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Ну и семейка. Это единственное? Михей говорит, нет. Это повальная проблема народа Израиля в одни Михея. Думаем. Что такое враги человеку домашние его? В четырех Евангелиях пишется враги человеку домашние его. Михей раскрывает. Похоже, что наш Господь в одни плоти говорил об этом тоже. Продажность. Ну-ка, давай. Итак, вот, ну, давайте такой пример. Из чаши его пила овечка, да, так говорится. Вот, на груди его спала, от хлеба его ела, была ему вместо дочери. Это сказано про Урию и Версавию. Версавию, которую потом забрал Давид, да? Так, минутку. Вот теперь эту овечку здесь смотрим, хорошо? Бывает такая она, а бывает такой он. Михей говорит, все повально, каждый в свою меру. Что? От лежащей на луне твоем стереги двери уст твоих, потому что вы с ней разные люди. Между вами практически ничего общего, кроме кровати. Она ж тебя продаст. И ты себе на голову что-то откроешь в сердце, и ей выдашь секреты. И она тебя заложит. Не потому, что ты преступник, поймите, пожалуйста, правильно. Потому что в ней продажность. Здесь он говорит о продажности Евы. Здесь он говорит о продажности Херувима осеняющего, потому он стал дьяволом. Здесь он говорит о продажности ангелов Божьих, которые стали, 1/3 стала демонами, бесами, или как их там назвать. Здесь он говорит о продажности Евы, о продажности Адама. О продажности народа Божьего. Что ты сказал? Так, образно говоря, Михей бы сказал, знаете, я маленький пророк, давайте больших пророков почитаем. А обо всех пророков Бог говорит: «Укажи народу моему Израилю на грех его и скажи: корень твой Месопотамия, отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка». Отец Амарей – это Авраам, а мать Хитиянка – это Сара. У нее был общий папа, но были разные мамы. И вот продажность мамы принял Авраам своей, Амарей. А продажность своей мамы, Хитиянки, приняла Сара. В этой же главе говорится: ты в мать свою и в сестер своих, которые продали, предали своих мужей и своих детей. Отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. И мы с вами рассуждали. Сара дважды продала Авраама и дважды продала, мы сегодня читали. Если ты позволяешь, чтобы к тебе прикасались глазами и заинтересовались твоей внешностью, ты продала будущее потомство. Тебе нельзя давать будущее потомство, пока ты не очистишься, не осветишься. Иначе они такие же продажные будут. Вот такая продажная здесь половина. От нее храни уста, она продаст. Ну и дети же продажные будут. Понимаем, нет? Кто-то из родителей обязательно должен быть продажным, если в детях видна продажность. Это закон. Но мы еще не подошли еще серьезнейшим местам продажности. Мы движемся туда, и мы должны во второзаконие еще прийти и там посмотреть. Что это за семейные взаимоотношения? Что это за брак? Скажите, пожалуйста. Что за будущность этой семьи? Это что, считанные единицы или массовое состояние? Как быть? Признать дерево по плоду и захотеть покаяться, называя вещи своими именами. У больших пророков сказано: признай только свою вину. Признай, сделай оценку. Для того, чтобы Иисус Христос открылся, как Иисус Христос, Сын Божий, пришедший во плоти для самарянки, нужно было ее вывести, ну так выразимся, на чистую воду. Чтобы она назвала вещи, она своими именами. И вот он ее затронул, говорит: позови мужа. Она говорит: у меня нет мужа. Он говорит: это ты правду сказала. В данном случае она не обманула, что у меня мужа нету. Она сказала: тот, которого имею, действительно не муж. Иначе бы Иисус не сказал: это ты правду сказала, это ты справедливо сказала. Он бы никогда бы не подчеркнул бы этого. Если там был обман и афера, он бы никогда бы не сказал. Это иначе нечестно. Тогда было бы со стороны Сына Божьего. Он говорит: это ты правду сказала, что у тебя не было. У тебя их было пять, и этот, которого имеешь, не муж тебе. Это ты справедливо сказал. Вот потому что ты справедливо говоришь, это говорит о вопросе, что у тебя искание справедливого закона во внутренности. Тебе можно доверять. Я тебе скажу. Она говорит: я знаю, когда придет Христос, то есть Мессия, он скажет нам все. Он говорит: это я. Это я, такого оборота речи в Новом Завете нигде практически не найдем. Я не исключаю, что наш Господь говорил с кем-то другими тоже таким же оборотом речи, просто не написано, потому что столько было бы книг, если бы все подробно писать. Когда справедливо сказала Руфь на поле Вооза, ну да, Вооза, она еще решила свой вопрос, что она никогда ни под каким предлогом не продаст Бога, народ и свою свекровь. Никогда не изменит. Ей изменять некому, послушайте, у нее спутника жизни нету. И она теперь в этом состоянии сохраняет свое достоинство и жилище, не подозревая то, что она говорит, что твой Бог будет моим Богом, то есть я буду под сенью крыл Его. По-другому. Боже, ты удостоишь меня милости твоей, чтобы мне быть под крылами твоими. Ну, пускай будет такой оборот мысли. Ты позволишь мне прильнуть к твоим ногам под крылами? Значит, под крылами не к груди прильнешь, к ногам. Я у ног твоих буду, под крылами твоими, под сенью твоей. И Бог ей подтверждает словами или языком Вооза. Ты пришла успокоиться под крылами Его.
Сколько Он хотел собрать народа Израиля под крылья свои, но они не хотели, а ты захотела, пришла. Вот твое жилище, оно стало твоим жилищем, потому что ты сохранила свое достоинство и сказала, Он будет моим Богом. А я, говорит, тебя не оставлю, мою свекровь. Как? Подожди, как это ты не оставишь? А если ты выйдешь замуж, у тебя же будет другая свекровь.
Никогда не задумывались? Я что-то так смотрю. Я думаю, она бы сказала, мамочка, знаешь что? Все равно ты у меня будешь первая мамочка. Думаем, хорошо. Это потому, что так справедливо, честно. Она решила вопросы, у нее нету продажности. Она становится частью народа Израиля. Вот еврейка становится. У Сары была беда, мы с вами разбирали. У ее невестки аналогичная. Два раза попала Сара в гарем. Ну ладно, первый раз не знала, а второй раз прекрасно знала, во что это выйдет. Бог сказал, продала мужа, оставила мужа и детей, которые еще не родились. Вот пока не покаешься, тебе Исаака нельзя давать. И вот эта продажность, папа Авраам, а ты покаялся, что ты продал свою жену в гарем? Ты покаялся, нет? Ну как сказать, что вы меня это самое, того, самое, пятое, десятое. Если ты не покаялся, то твой сын продаст свою жену, твою невестку в гарем. Не может этого быть. Поживем, говорит, посмотрим. Продал или не продал?
Продал.
Та же самая система.
Если ты не покаешься, ты понимаешь, купля-продажей будет заниматься твой внук.
Какой? Исав? Да нет,
Иаков.
Он будет покупать чувство взаимности за 7 лет заработка.
Что ты сказал?
Знаете, как он сказал по-другому? Не 6 лет буду работать, на 7-й год отпустишь свободным, а 7 лет тебе буду работать, на 8-й отпустишь. Понимаешь, что он сказал? Продал. Многие говорят, это чувство любви. Не надо. Это продажность.
Кто за чувство любви
будет отдавать сокровища всего своего дома, будет отвергнут с пренебрежением.
Что ты хочешь сказать?
Ну, ты же предложил за чувство своей любви 7 лет работать. Ты же платишь.
Мы у Михея.
Продажность. Заметьте, какая продажность. Вот эта продажность. Представьте себе, какие доченьки будут вот в таких семьях, от лежащей на ложе твоем стереги двери уст твоих.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Какие сыночки будут. Думаем, хорошо думаем. Где-то муж продажный, где-то жена продажная, где-то отец продажный, где-то мать продажная. Это уже детали. Это мелочи жизни. В чем мелочи?
Кто из-за чьей продажности рябушка стала овечка? Это мелочи жизни всего лишь. Это следствие, от которого не денешься. Кто-то в два глаза глазел на рябые прютики, а кто-то одним глазиком и то прижмуренным, но глазел.
Это вылезет. Вылезет, чтобы мы хорошо понимали эти вопросы.
Читаем притчи.
23 главы, 23 стих. Только. Притчи 23:23.
Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
Как ты сказал? Купи истину и не продавай. Значит, оказывается, немалое количество людей, говорим о верующих людях, продают мудрость, продают учение и продают разум. Дело в том, что разум верный у всех исполняющих Слово Божие.
Оказывается, заповеди Господни. Нарушители исполнения заповедей Господних продают разум, потому у них поврежденный ум. Понятно? Я думаю, что да. Еще раз. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Господни. Обратное чтение этого стиха звучит так. Разум поврежденный у всех, нарушающих заповеди Господни. Внимательно думаем, думаем, хорошо. А почему нарушение заповедей Господних? А потому что продажность. А почему продал? Ну, потому что хочется чего-то, чего нельзя. Значит, надо продать, надо сделку сделать. От продажности и от гордыни своего «я», своих достоинств, слава мне, зеркало трюмо, которое существует, это, значит, центральное зеркало и два боковых, которые можно регулировать. Трюмо называется, да? Вы знаете, как это надо назвать? Слава мне! Раньше была проблема. Сейчас, возможно, может быть, тоже. Но немножко уже по-другому. Раньше у женщин всегда в сумочке, в радикюльчике было зеркальце. И они время от времени в него красовались. Я, помните, рассказывал момент, работали мы, и у нас помещение примерно вот такое, как вот здесь вот, открытая, и столы стояли. Это потом стали такие, как кубрики делать, понимаете, в рост человека, стены складные. А тогда раньше этого не было. Вот так вот столы стоят рабочие, вот группы работников работают. У меня была начальница, интересная тетя. Ну, снеговик, чем ближе к земле, тем шире. Ну, бывает такое, понимаете. Вот, возраст такой подходящий, соответственный. Вот встанет на каблуки, глядишь, если каблук не сломает, то ногу подвернет. Ну, тяжело ходить. Ладно. Ко всему прочему, у нее один глаз налево смотрит, другой направо. Ой, не видно у нее ни величия. Но я просто хочу нарисовать картину. И вдруг секретарша, пожилая сотрудница, впереди там сидит, по внутреннему телефону ей начальник позвонил, главный наш начальник, и называет имя, отчество. Пожалуйста, пригласи, чтобы она ко мне зашла в кабинет. И вот она теперь на этот весь зал, в этом зале, помещении, человек 30 нас сидит. Она кричит, называет имя моей начальницы по имени, отчеству, и говорит: к начальнику. Только, пожалуйста, я красочно, у меня черно-белый не получается. Я не сужу, я просто рассказываю, чтобы мы хорошо понимали. Это же проблема. И что? Она как услышала? Так, она моментально на каблучки, хоп. Выдвигает шкафчик, достает зеркальце и глазеет в него. И начинает приводить себя в порядок, называется. И кудри, которых уже нету, там взбивает так разумно. Так здорово у него получается. Просто, ой-ой-ой, ну профессионал, бабка. Тут же моментально помада появилась, и давай губы. Все, там уже румяна, там уже напудрила, там поправила духами. И пошла. А сотрудники умирают, со стула падают. И говорят, не веришь, ну женщина всегда остается женщиной. Мирская, да, христианка. Пожалуйста, поймите, продажность – это ужас. Следующая деталь продажности, на которую мы должны с вами обратить внимание, это более серьезнее, чем мы задумываемся.
Возможно, мы второзаконие, второе место будем читать, а может быть нет. Читаем второзаконие 4 главы, с 1 по 13 стих. В начале собрания мы с вами тоже читали это. Это очень серьезнейшее место Писания, чем просто так. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять. Кто это такие, которые будут слушать?
Значит, они будут слушать и исполнять. И то надо их поставить под ответственность, чтобы потом в дальнейшем не случилось, что они вдруг перестанут слушать и перестанут исполнять. Возвращаюсь назад. Что это за категория людей, к которым он обращается со вниманием? Чтобы было понятно, я с этого первого стиха ухожу дальше. Я читаю четвертый стих этой же главы. «А вы, прилепившиеся Господу Богу вашему, живы все до ныне». По-другому. «А те, которые не прилепившиеся Господу Богу, уже не живы». Поэтому, говорит, я сейчас говорю вам, к прилепившимся к Богу живому. Вот это берем в основу. И потому к вам, прилепившимся к Богу живому, я сейчас это говорю. И говорю, говорит Моисей, во второзаконии. Во второзаконии это повторное напоминание закона. Или по-другому, как пишет Петр в малых посланиях своих, он говорит, напоминание возбуждаю ваш чистый смысл. По-другому, вам можно возбудить чистый смысл, потому что вы прилепившиеся и не отлепившиеся от Господа. По-другому, та вера, которая обитала в бабке и в матери твоей, я уверен, и она в тебе, Тимофей, по этой причине, говорю тебе, возгревай дар Божий, который ты получил через возложение рук священства. Все, пребывай, чтобы успех был для всех очевиден, потому что в тебе вера и прилепленность к Богу. Думаем, в противовес прилепленности к Богу он сейчас будет говорить о флирте, о любодеяниях, о прелюбодеяниях, о блудах, об учении Валаама и об учении Иезавели. Все обобщенное будет называться продажность дьявола. Думаем внимательно. И вот теперь вот в этом фоне начинаем заново эту четвертую главу. И сейчас мы придем к этим моментам. И он об этом говорит. Итак, Израиль, то есть те, которые прилепились к Господу, и вы живы. Слушай, ты тебе сможешь слушать постановления и законы, которые я научаю вас исполнять в цель, дабы вы были живы. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели с избытком. Ох, что, говорит. И пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Здесь говорится о земле вожделенной, желанной, очень хорошей земле, куда Израиль был приведенный. А мы для себя сразу берем предмет рассуждения новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Параллельно сразу берем для себя этот момент. Заново. И пошли, наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Вы сможете соблюдать их потому, что вы прилепившиеся к Господу. Если вы начинаете отлепляться от Господа, вы не можете исполнять заповеди. Тогда вы начинаете петь песни и говорить, какие тяжелые заповеди, кто это может слушать, кто это может исполнить. Как трудно любить Бога. А Ян пишет, это не трудно любить Бога, не трудно исполнить. Трудно любить любимую или любить любимого, если у тебя на стороне есть кто-то. Ну, давайте. Вот и все, приехали. А это начинается. Он такой, она такая. Да, я понимаю, это уже другие разговоры. Сейчас мы ту сторону пока мест не трогаем. Позвольте, а какой другой стал такой наш Иисус Христос, что охладела Ефесская церковь своей любви к Нему? Что, Он стал погрешающим? Это же абсурд. Непогрешающий Сын Божий Иисус Христос, так возлюбивший, что отдал Себя полностью в жертву, надо понимать, и за Ефесскую церковь, и вдруг Ефесская церковь ему тактично, деликатно изменяет. Догадайся сам. Продажность. Бесовская. Итак, мы сейчас вот здесь во второзаконии еще раз. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. То есть вы сможете соблюдать, потому что вы прилепились к Богу. А теперь третий стих, смотрите внимательно. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Что такое Ваал-Фигор? Кто такой Ваал-Фигор? Что за событие? «Всякого человека, последовавшего Ваал, фигуру истребил Господь Бог твой из среды тебя, а вы, прилепившиеся к Господу», то есть не прилепившиеся к Ваал, фигуру, Богу вашему, «живы до ныне». Ваал, фигур – это учение Валаама. Сегодня не достанет времени, чтобы вам доказывать, показывать, народ Божий. Вы можете почитать. Дело в том, что Валаам научил, как сделать Израиля, чтобы Израиля можно было победить. Там было сказано, прокляни мне его, тогда, может быть, я его смогу победить, сказал Валак. А Бог сказал Валааму, он благословен, не делай этого. И Валаам змеиным методом научил Валака, как вести проклятие в народ Израиля. Знаете, как это называлось? Обольстить их женщинами или девушками, которые были в уважении. А в уважении были обладательницы удачного сочетания костей и мяса. Симпатичные, красивые. Там была косметика, парфюмерия, бижутерия, это цепочки, кольца, все что угодно, платья, духи всевозможные. Они были очаровательными. И через них пошло, и даже начальствующие стали брать и себе жены, из того племени и для своих сыновей. Таким образом, за счет этого прилепления народ Израиля вошел в жуткое состояние. Потом они входили в идолопоклонство, идоложертвенное кушали и бесам приносили жертвы. Вошло проклятие. И Бог сказал, всех, которые попали под это проклятие, уничтожить. И Валаама уничтожить. Вот это учение Валаама. И это Ваал-фигор. Знаете, что он сказал? Пойми, если ты занимаешься выставлением своего тела на показ, ты не будешь исполнять заповеди Господни, у тебя не будет прилепления к Богу, у тебя будет прилепление к этим грехам, греховодичам, с сатаной вместе, у тебя общность. Ужас! Для тебя исполнение Слова Божьего трудно, для тебя слушать Слово Божье трудно, для тебя молитвы трудно, для тебя прийти на богослужение трудно, тебе сидеть на богослужении трудно, невыносимо, невозможно. Тебя все время тянет туда, где ты прилепленный, прилепленная. Ты уже продала свое будущее потомство, не выйдя еще замуж, еще не женившись. Какое глубокое покаяние нужно, чтобы от этого проклятия очиститься, чтобы принять благословение для себя, для своего будущего мужа, жены. Только, пожалуйста, не ради этого, иначе мы надеемся на Бога только в этой жизни. Для своего будущего потомства. Мы понимаем, какое потомство мы принесли в поместное собрание? А что теперь делать? А кто будет каяться за нас? Да мы же в уделе демоническом находимся. Проклятие. Флирт, любодеяние, прелюбодеяние. А у нас ложе целое. Честное, какое? Что вы говорите? А тогда чего Иисус говорит, что посмотревшие с вожделениями уже прелюбодействовали? Думаем, хорошо думаем. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-фигуром. Всякого человека, последовавшего Ваал-фигуру, истребил Господь Бог твой из среды тебя. Ого! Из среды тебя? Отделить злых из среды праведных. Вон оно уже когда происходило. А помните, в Новом Завете написано, вот кто... Украл, не крадя, лучше трудись, не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом, да, ради немощи плоти, говорю, как вы предавали члены вашего орудия неправды, так предайте в орудие святости, да? И вдруг он говорит, разве вы не знаете, совокупляющиеся в блуде находятся одно тело, а соединяющиеся с Богом один дух. Значит, он сказал, никогда не соединишься с Богом, ни молитвы, ни общения, ни взаимоотношений полноценных не будет, если у тебя прилепление к Ваал-фигуре. Никогда. Вот здесь об этом написано. Продажность. Что ты хочешь, брат Сергей? Ну, я хотела выйти замуж, потому вот и пробовала. Ну, с одним, с другим, понимаешь. Нет, до серьезных вещей не доходило. А где и заходила, и переходила. Давай, давай. А ты что? А я думал, ну, какую себе выбрать? То с одной знакомиться, с другой, пятый, десятый. Вот оно и пошло. Вал фигуры. Сплошь и рядом. И это творится в христианстве. И вот теперь на такой почве предательства и продажности начинаются взаимоотношения, пускай такое будет слово. Мы, претенденты, мы принимаем Христову любовь и вступаем с Ним в завет любви.
принимая его своим спасителем.
Что вы говорите?
Потом мы ревнуем о вопросах, чтобы вступить с ним в завет с Богом, обещаем ему добрую совесть.
Что вы говорите? Это же обман и афера.
Потом мы претендуем на то, чтобы благословение внести в христианский брак, чтобы было сочетано. Обязательно нужно принять Духа Святого, и обязательно нужно иметь водное крещение, иначе не будет христианского брака. Да не будет никогда он христианским, это обман.
Брак да будет честен, а это нечестность. Ложа непорочна, оно порочное. Так я физиологически, говорит, в будах не был и не была.
Да? А в чувственностях?
Ну давай, сатана же имеет часть. Что ты начинаешь? А у нас были только поцелуи. Ой-ой-ой-ой-ой. И что дальше?
А что, при поцелуях ложе порочное? И брак нечестен?
Давай-давай, рассуждай.
Дома им продажная бесовская. Вот он об этом здесь говорит, о разоконии. Глаза ваши видели, что сделал Господь с Ваал-фигуром. Всякого человека, последовавшего Ваал-фигуру, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлениям и законам, потому что вы прилепились к Господу и не прилеплялись к Ваал-фигуру. Как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы поступали в той земле, в которую вы ступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните, вы сможете хранить, исполняйте их, эти постановления, законы, потому что вы прилепились к Богу. Не прилепившиеся к Богу во флирте, в любодеяниях, прилепившиеся к Ваал-фигуру, не могут хранить. У нас тема должна быть хранение, возможно, следующая часть, или как правильно сказать, следующая тема будет хранение. Итак, храните, исполняйте их. Хранить и исполнять могут только те, которые не прилепились к Ваал-фигуру. Не прилепившиеся к Ваал-фигуру, не продали Господа, тогда они прилепились к Господу. Дальше. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш. А мы читали, разум не продавай, здравомыслие не продавай, мудрость не продавай. Где продажа мудрости, здравомыслия и разума? Ваал-фигур. Продажность. Продали Господа, продали мудрость, продали разум и здравомыслие. А тогда и истину никогда не купишь.
А истина есть Христос. Если Сын освободит, то мы истинно свободны.
Вот почему мы никак не можем до конца полностью освободиться.
Потому что Ваал-фигур остался. Продажность осталась. Это более серьезно, чем просто так. И втянули ее везде, где только можно, в любых вариантах. Вот так продажно Христа приняли своим спасителем. Вот так продажно обещали добрую совесть, водное крещение. Вот так продажно чуть ли не клялись в верности и неизмене муж жене, жена мужу.
Думаем. Итак, храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Интересно, а нас так могут сказать, что мы народ мудрый и разумный? Ой, Господи Боже, не знаю, что сказать. Проверяем себя.
А что о нас дьявол говорит? Дьявол в свое время Иове сказал, да, нет такого, как он, да, это правда. Говорил, понимаем, да?
А что про нас скажет?
Скажет, слушай, это же артисты. Я в нем имею часть вот эту, а в ней имею эту, а в них имею вот эту часть. Ты что хочешь, говорит, сказать, что это твой народ?
Бог будет говорить, они мои сыновья и дочери. На момент, когда ты придешь их забирать, посмотрим, куда они пойдут. Вот тогда и будем говорить, чьи они. Иисус сказал, сыны царствия будут извержены вон, и дочери.
Так что же это такое?
Вот и думай, каждый думай. Ибо если какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок наш Господь Бог наш, когда не призовем его. И если какой великий народ, у которого были такие справедливые постановления, По-другому, справедливые взаимоотношения друг с другом и законы. Что для нас предлагается справедливые постановления и законы, это один вопрос. А живем ли мы по этим справедливым вопросам, это другой вопрос. Продажность – это несправедливость. Она везде, сплошь и рядом. А потом уже грехи следующие. Это следствие всего лишь навсего. И зачастую в тех грехах, как в плодах, каются, а откуда начало? Продажность. Молчится. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Только берегись и тщательно храни душу твою. Что? Храни душу? А знаешь, что это такое? Мы сюда вернемся. Это вот 9 стих Второзакония. Идем в Откровение. Читаем. Откровение, 11 глава, стих 8. Всего лишь. Нас интересует конец этого стиха. И трупы их, это тех свидетелей Господних, которых убили, они потом воскреснут. Но вопрос сейчас не в этом. Не это нас интересует. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Где Господь наш распят? В Иерусалиме. Иерусалим – это Содом и Египет. Великий город! За счет чего величие города? И о каком величии идет речь? Там, где и Господь наш распят. Они, говорит, ругаются и вновь его распинают. Ах, оказывается, если в христианской внутренности идет повторы грехов, то идет распятие Христа, значит, в таком случае эта внутренность будет называться Содом и Египет, где и Господь наш распят. Кровь Христа затаптывается, дух благодати оскорбляется, Христа ни во что ставят. Они заново ругаются и хулят его. Так? Хорошо. Содом и как? Египет. О Египте страшная вещь во второзакониях есть. А теперь еще в Откровении, это мы туда, к второзакониям сейчас пойдем. 18 главы, с 10 по 13. Ну, чтобы было понятно, нас интересует в конце 13-го. «И никто не будет покупать и тел, и душ человеческих. Храните душу». Мы его сейчас этого касаться будем вопроса. Откровение 18 с 10. «Стоя издали от страха мучений ее», это, ну, великий город, Вавилон, «стоя издали от страха мучений ее и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон». Ах, в чем величие? Город крепкий. Крепкий? Ха. Иссахар, осел какой? Крепкий. Когда начинал скот крепкий на рябых прутиках, то у них были дети, такие скотины крепкие, рожденные по плоти, обязательно будут гнать рожденного по духу. Хорошо понимаем? Крепкие скоты. Это не оскорбление, это характеристика. И такие свиньи всегда найдут грязь. Где хотите, они ее найдут. Не грязь их будет искать. Заметьте внимательно этот вопрос. Они ее найдут. Да не грехи их будут искать. Они за грехами будут гоняться. А об этом говорится про младшего сына, когда он к свиному корыту подошел, да, до свиного корыта фраза. И он пристал к жителю той земли, и тот послал его пасти свиней. Как читаю, так понимаю. Пристал. Ну что ты пристаешь ко мне? Да хочу, говорит, продаться тебе в рабы.
Ну ладно, будь что будет, ну иди к моим свиньям, паси их, раз прицепился, как банный лис, приклеился, пристал. Понимаем, что там сказано? Пристал. По-другому звучит так. Продавался, и никто его не покупал, потому что ушел в Египет. У автора закона, сейчас мы это будем читать. Продажность. К старости гулящая женщина продает себя и поет, и играет. Возьмите, возьмите меня. Помните, мы с вами рассуждали? Я говорю, позвольте, а почему молодежь этим занимается, выставляя себя на интернете? Возьми меня, возьми меня, возьми. Вот мои запчасти, вот мое тело. Смотри, как я смотрюсь. Вот в этой одежде вот так вывернусь, я так выкручусь. Возьми меня. Слушай, это уже прелюбодеяние состарившееся. Старуха никому не нужная. А ты молодая, ты уже в этом же состоянии этого уровня продажности. Да ты же всех своих детей продала. Ты же своих всех сыновей и дочерей продал. Продажность? Кто когда каялся в этом вопросе? Да лучше жениться замуж, выйти, не разжигаться. А продажность куда? Как Руфь взяла идолов своего папы и сказала, что без этих идолов она не может строить свою будущую семью. А Бог сказал, из-за ваших идолов вы сделали для меня чужими. Так написано. Она к мужу пристает. По-другому не скажешь. Дай мне сына, дай мне ребенка. Она говорит, что я тебе Бог, где я тебя возьму? Ты что? А там бы сказать, слушай, ты же продажная. Что ты сказал? Да ты сам продажный. Да вы же оба два сапога пара. Ну и дальше. Ну ты же идолов взяла. А ты же меня ж купил. Думаем. Такой продажной можно детей давать? Разве можно давать такой детей продажной? А такому продажному можно детей давать? Ох, и твердолобые же будут. И Сахар осел какой? Крепкий. А тут Вавилон крепкий. А чего крепкий? От продажности. Купля-продажа. Смотрите, что здесь написано. Стоя издали от страха мучения ее, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий. Ибо в один час пришел суд твой. Купцы земные вас плачут и возрыдают о ней, о Вавилоне, потому что товаров их никто уже не покупает. Младший сын фактически в слезах был. Пристал, купи меня в рабы. Ну ты же еврей, евреи же никогда свиней не пасли. Да какая разница, буду пасти, только купи меня. Думай, думай, каждый. Как низко опускается человек. Продажность? Продажность. А почему? А где твоя продажность, сыночек? Где? Сам хочу, как хочу, вот так буду жить. Продажность. Там описывается благочестивый отец, который очень глубоко понимал взаимоотношения. И когда сын возвращался, отец его очень глубоко принял, очень интересно. Я так смотрю, думаю, интересно, такой папа, в такого папу, и вдруг такой сын, не может такого быть. Наверное, в такую маму такой сын. Там про маму не описывается, правда, в этой притче? У некоторого человека было два сына. Интересно, куда мама их не оделась? Правда, интересный вопрос. Может быть, для того ее с поля зрения убрал Иисус в разговоре этой притчи, чтобы не заострять внимание? Чтобы сосредоточить внимание на глубокое понимание отца, и вдруг у такого отца такой сын? Но же в кого-то же он выдался? Наверное, в маму. У кого в маму, у кого в папу, у кого и в папу, и в маму, у кого и в маму с папой. Какая разница с дедушки, бабушки и прочие, прочие вопросы. Так даже криком кричать-то надо. Крепкий Вавилон – продажность. А тут никто товаров не покупает. Не нужно. Выставляющие как раз и кричат, хочу продаться, и никто не покупает. На интернете, вот и что творится. А так перед зеркальцем крутились и вертелись. Что думаете, только женщины крутятся? У меня был начальник, ой-ой-ой-ой, чем ближе к земле, тем шире. И возраст его соответствующий. И когда он разговаривал, он всегда становился возле женщин сотрудниц. Не потому, что возле женщины, а потому, что у них на стенке висело громадное зеркало. И он стоял и глазел туда, смотря, как он смотрится, когда он разговаривает. По-деловому.
Знаешь, чтобы вы знали, статистика показывает, что мужчин больных на свою внешность, как они смотрятся, немалый процент, как и женщин. Так кто мы? Мужчины, женщины или сыновья и дочери? Кто мы? Думаем, очень серьезно, это серьезнейшие вещи. Купцы земные вас плачут, возрыдают они, потому что товаров их уже никто не покупает. Товаров золотых, серебряных, камней драгоценных, жемчуга, весона, порфиры, шелка, багряницы, всякого благовонного дерева. То есть не покупают. Всяких изделий из слоновой кости, всяких изделий из дорогих дерев, из меди, железа, мрамора. Не покупают, надо понимать. Корицы, фимиама, эмира, ладана, вина, елея, муки, пшеницы. И скота, и овец, и коней, и колесниц не покупают. И целые душ человеческих не покупают по-другому. Или перестали покупать. Почему? Ну, мы к второзаконию, вот этому месту немножко попозже придем. Мы другое место второзакония читаем. 28 глава, 68 стих только. Второзаконие. 28-68. Знаете, какой здесь ужас? Но там впереди говорится, что если ты не будешь себя вести правильно, то у тебя будут проблемы, 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 а проблемы будут ухудшаться еще дальше, больше, 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 больше. И, наконец, очередная, как оконцовка проблемы, не окончание проблемы, а последствия. Смотрите, какой ужас. Продажность. «И возвратит тебя Господь в Египет, где и Господь наш распят». Ну и что ты будешь делать? Ты его опять будешь распинать. Вот ты куда пойдешь. Ты опять будешь ругаться ему, Сыну Божьему. За святыню кровь завета не будешь посчитать. Духа благодати будешь оскорблять. Правда, еще есть шанс, пока для народа Израиля. Но если покаешься, то светильник не сдвину. А если не покаешься, то еще и светильник сдвину. И придут с севера, юга, запада, востока, и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия и дочери будут извержены вон. Уже во тьму внешнюю, не в Египет. Египет — это покамест, еще терпимо, но это ужас. Это войти в грехи, распинать Сына Божьего, будучи христианином, христианкой. Знаете, что дальше написано? «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях». Ты уходил пешком на кораблях. «Тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. Ни пути, ни Египта не увидишь. А тут ты увидишь и этот путь, и Египет. И там будете продаваться врагам вашим, в рабов и рабынь, и не будет покупающего». Продаваться имеет два смысла. Вас будут продавать. Но здесь другой смысл, более глубокий. Вы будете предлагать себя за бесценок. И не будут покупать вас. Помните, мы с вами касались? Друга за деньги не купишь. Но продашь за бесценок. За ничто продашь. Вот тебе ужас. Это серьезные вещи. Итак, мы во второзаконии дальше, в 4 главе. «Если какой великий народ, 8 стих, у которого были такие справедливые постановления, законы, как и весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня, только берегись и тщательно храни душу свою. Но как же ты будешь хранить душу, если у тебя продажность?» Продажность на флирт, любодеяние и все остальные вопросы. Продажность. И при этой продажности ты не можешь хранить душу свою. Дальше. «Потому что ты прилепишься к вал-фигур. Заново, только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они, эти дела, не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам от сынов твоих». Когда ты поведаешь? Ты поведаешь только тогда, когда ты не прилепившийся к Ваал-фигуру, а прилепившийся к Богу. Если у нас нечего поведать нашим детям о любви Божьей и о том, как Он нас искупил и избавил, обязательно мы продажные, и внутри нас вал-фигур. Обязательно, чтобы мы хорошо поняли. Заново. только берегись и тщательно, это Второзаконие 4.9. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, ну и дочерям, и так дальше, и внучкам, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве. А мы когда-то стояли пред Господом Богом, принимая Его Спасителя. Когда-то стояли, принимая Духа Святого. Когда-то стояли, обещая добрую совесть. И когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня», то есть, чтобы не огорчать. По-другому написано: «Любящие Бога, бойтесь Господа», или «Боящиеся Господа будут любить Его». «Научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих», ну и дочерей. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет свой». Когда? Для нас Он объявил завет свой. Хороший вопрос, правда, да? Работая за эти 35-37 лет с народом Божьим, я практически не видел, чтобы народ Божий говорил, что Он объявил нам завет свой в день принятия Христа своим Спасителем. Никогда не слышал. А это же ужас. Павел говорит: как вы приняли Христа, так вы и ходите, так и вы будете ходить. И как вы ходите, то теперь понятно, как вы Его приняли. Завет любви – это Он отдал свою любовь, а я Ему отдаю свою. Отдать Ему свою любовь – значит рассчитаться со всеми, где были измены всевозможного рода. Правда? Нет. А если они остались? Это же предательство, это же фальшь. Брак да будет честен. Что вы говорите? Но это потом водное крещение, мы будем обещать Богу добрую совесть. Да не лги, никогда ты не будешь обещать добрую совесть, если у тебя завета любви, когда принимал Христа, была ложь и нечестность. Но в крайнем случае ты можешь обещать Богу добрую совесть, если ты скажешь: Господи, да как же я тебя принял, да как я тебя принял, это же был обман, это была афера. Ну тогда, при глубоком покаянии, тогда будет для меня звучать, знаете как? Да не водное крещение сначала будет, а знаете, что будет? Обновление царства. Думаем хорошо. Обновление царства Христа в моей внутренности никогда водное крещение. Поймите. Это серьезные вещи. Если я не так Его принял, ведь Его царство во мне, Иисус сказал: никто, принявший Меня, сотворивший чудо именем Моим, вскоре не может Меня злословить. Значит, принявшие Христа своим Спасителем вскоре не могут грешить. Или как? Не могут. А почему не могут? Потому что семя Бога Отца, которым является Иисус Христос, пребывает в нас, и мы не можем грешить, даже если бы захотели. У нас не получается. А тут получается, Христа приняли своим Спасителем, а грехи валом остались. Ну какой же это завет? И потом к водному крещению приходим и обещаем совесть или бессовестность. Иоанн говорит: сотворите плод достойный покаяния. И этого нету. А потом после водного крещения путь очищения и освящения. Пожизненная хромота, а не путь очищения и освящения. Признай дерево по плоду, как ты вступил. Продажность, продажность. Мы видим, что происходит. Это же бесовская же продажность. Это же ужас. Торговля. Там внутри решается вопрос: продать, не продать, продать, не продать. Выкинуть, оставить, оставить, выкинуть, выкинуть, оставить. Ой, далеко не надо, надо выбросить, а потом опять забрать. Сколько было моментов, выбрасывают грехи, потом через время идут и возвращают их назад. Мне приходится стрелки из часов восстанавливать, надо это место Писания прочитать и еще прочитать у Иезекииля, и тогда подойдем к молитве. Боже, по-другому иначе не получается. Ну-ка еще раз. 13 стих, Второзаконие 4. «И объявил Он вам, объявил завет свой, который повелел вам исполнять». Что это за завет такой? «Десятословие». Ну, заповедь, 10 заповедей. «И написал его на двух каменных скрижалях, а в Новом Завете написал на скрижалях сердца».
Вопрос, в какой момент на скрижалях сердца пишутся 10 заповедей? Пускай будет, ладно так. В момент принятия Христа своим Спасителем. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием и обручил Христу чистой девой. Или в момент принятия Духа Святого. Ну, у кого Дух Святой сначала, а потом водное, у кого водное, а потом Дух Святой. Вот здесь десятисловие записывается. Или когда водное крещение, десятисловие записывается. Ну-ка думаем. Горе нам, если принимая Христа, и Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девой. А куда ты нас обручил? До водного крещения? Да, говорит, до водного крещения. Он меня, говорит, не послал крестить, а совершать священнодействие приношения язычников, чтобы оно было принесено в Духе Святом и благоприятно Господу. Римлянам 15 глава. Думаем хорошо? Если внимательно смотреть, десятисловие «возлюби Господа Бога» не момент водного крещения и не момент принятия Духа Святого, а принятие Христа своим Спасителем по-другому, своим возлюбленным принять Его. Вот он завет любви. И когда он в книге Откровения говорит, я имею против тебя, ты оставил свою первую любовь. Или первое водное обещание, крещение. Или принятие Святого Духа. Нет, он говорит, любовь, любовь, любовь. И он сказал, если любите меня, пошлю другого утешителя. Думаем. Так что он сказал? Пойми, говорит, десятисловие в сердце можно писать только тогда, когда у тебя нету продажности и прилепляемости к Ваал-фигуру. А если мы с Ваал-фигуром флирты, любодеяния, прелюбодеяния, ну, ложе непорочное, в блудах, прелюбодеяниях не были, а посмотревшие с вожделением, были, и к нам позволяли. И вот так вот приняли Христа и не покаялись. Дальше? Завет любви будет? Нет. Десятисловие в сердце будет? Нет. Будешь любить всем сердцем? Никогда в жизни. Сможешь исполнять заповеди Его? Нет, они будут для тебя тяжкие. Какие-то исполнишь, какие-то нет. Теперь давайте посмотрим, когда мы потом говорим в нашей жизни. Вы знаете, как трудно служить Господу? Вы знаете, вот такие требования Священного Писания. Кто может это выполнить? Иисус, ты что сказал это? Неужели мало спасающихся? Ты что хочешь сказать, что мало спасающихся? Да. Считанные, говорит, единицы. Ну да, нет. Почему? Потому что, говорит, вы повально продажные в Ваал-фигуре. Все. Прилепились, но не Господу, никогда не можете прилепиться. Не отлепившись от Ваал-фигура, никогда не прилепишься к Иисусу. Никогда. Раздвоенность в любви. Вот и все дела. Теперь что происходит при этой раздвоенности? Ужас. Вот это мы сейчас с вами прочитаем у Иезекииля. Иезекииля, 28 глава, 15 по 18 стих. В прошлый раз мы с вами тоже это читали, нам сейчас обязательно нужно. Здесь говорится о херувиме осеняющем. Ангел зари или ангел света когда-то был, а потом стал сатана, змей древний и тому подобное. Дьявол. И вот о нем говорится, ему, ну, напоминание, или как сказать. Ну, чтобы было понятно, в 12 стихе Иезекииля 28, вторая половина. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное в тебе в гнездышках. Кстати, 10 камней всего лишь, не 12. У первосвященников были уже 12. И написанное, нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, чтобы осенять. И потому помазал. Помазать – это помазание твое, это посвящение тебе. Ты был на святой горе Божьей. Сегодня читалось, кто может обитать на святой горе Божьей. Тот, кто ходит непорочно и так дальше, и тому подобное. Ходил среди огнистых камней. Кто, говорит, может ходить при вечном пламени, жить и тому подобное. Очень глубокие вопросы. Дальше. А теперь вопрос. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего? Совершенство твое было временным. Доколе не нашлось в тебе беззакония. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, вы будете совершенны при условии, если у вас не будет беззакония. Если есть беззаконие, прилепляемость, никогда совершенными не будете. Потому и песни поются на языке христиан. Да невозможно так жить. Кто так может жить? Разве так можно жить? Значит, трудно жить. Знаешь, какая плоть сильная, какой грех, какая похоть, какой язык. Какой сатана сильный. Какая песня поется. Ага, потерял совершенство. Не можешь наступать на всю силу вражью. Потерял власть. Знаешь, что написано? Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего? Доколе не нашлось тебе беззакония? А когда оно нашлось? От обширности торговли твоей. Торговля? Торговор. Торгашество внутри. Так сделать, не сделать. Кого-то подкупить, кого-то продать. Торгашество проверяем. А мы сегодня проверяли. Торгашество это ужас. Везде и во всем. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды. И ты согрешил. И я, в смысле Бог, низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей. Изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней, Адама с Евой изгнал из Едемского сада. А когда пришли креститься на водное крещение, он сказал, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод, достойный покаяния. По-другому Иисус сказал, если не можете признать дерево по плоду, вы порождение ехидины, вам нельзя водного крещения, вы продажные. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Ага, а сегодня мы читали, не продавай мудрости, не продавай разума и здравомыслия, а ты это продашь, потому что у тебя продажность. Ты прилепленный или прилепленная к Ваал-Фигору, а Ваал-Фигора это флирт и прочие вопросы влюбляемости. Думаем. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергнул тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. На землю у тебя будут низменные земные интересы. Наслаждение будешь получать от жизненных вопросов. Это как минимум будут, когда посадил зерно, оно одно какое-то было при дороге, птицы поклевали, какое-то было на каменистой почве. Корень не мог углубиться камни. А какое-то в терны. Терны это заботы житейские и наслаждения земные. А наслаждения земные попечение плоти, превращаемые в похоти. Смотри, что получается. И вот теперь тебя туда. И вот теперь там твои будут интересы. На сегодняшний день посмотрите. У нас в христианстве сколько интересов вокруг плотских наших интересов. Думаем. О Боге поговорить не получается. Плотское аж замиранием сердца, аж глаза блестят. А когда касается вопрос флирта и любодеяний, что творится с отцами и матерями, сыновьями и дочерями? Как они восторгаются и рассказывают об этом? Думаем, у нас как-то были темы в свое время, вопрос прелюбодеяния, это там, я не помню, 6-7 заповедь примерно. В одни Иисуса Христа она вышла на 2-3 место. А на сегодняшний день? Кошмар какой-то. А почему так? Красота? Ого. А красота это обязательно выход. Вокруг моего я. Это, знаете, как называется? Каждый день видеть себя и в самодовольстве своем плавать и купаться. Слава мне, моему я, человеческому естеству, удачному сочетанию. Сколько уже говорили, брат Сергей, ты знаешь, как мне приятно от того, что я женщина. Как я радуюсь. Пожалуйста, я не осуждаю, это сплошь и рядом. Христианки, замужние даже. А кто-то говорит, ты представляешь, как мне нравится моя фигура. Ну ладно, если бы женщина это говорила, я бы еще понимал бы. Это мужчина говорит. Это парень говорит, это христианин говорит. Это сплошь и рядом. Хорошо понимаем? Кошмары. Это слава моему я, моему удачному сочетанию. Похвальба. Я говорит, тебя поверну на землю.
пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилища твои. Я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя». Святилища оскверненные. Поэтому во Второзаконии сегодня мы с вами и прочитали интереснейшую фразу, о которой Бог сказал. «Из-за того, что вы не прилепились к Ваал-фигуру, вы потому до сих пор живы. И потому вам теперь можно Второзаконие напоминанием возбудить чистый смысл, чтобы вы в чистоте и святости могли служить Богу». Продажность. Давай каждый просмотри, какая у нас продажность была, когда мы были неверующие, какая была продажность, как мы приняли Христа, как у нас проявилась продажность до момента принятия Святого Духа и обещания Богу доброй совести, водное крещение, с какой продажностью мы вступили в бракосочетание, в какой продажности мы пошли в своих семьях. Давайте. Какая наша продажность взаимоотношений друг с другом в семьях и вокруг наших семей. Это ужас. Сплошь и рядом. Как ни повернись, везде продажность. Там продадут, здесь продадут, там продадут, здесь продадут. Предательство. Что делать? Дело в том, что борьба с продажностью идет на уровне плода. Сегодняшняя продажность, проявившаяся вот в каком-то вопросе. А что ты эту хроническую продажность протащил на протяжении всей своей жизни и втянул в христианство и принятие Христа своим спасением, кто будет каяться? Иисус сказал, признайте дерево по плоду. Вспомни, откуда не спал. Ниспадание – это подлое принятие Христа своим Спасителем. Что ты сказал? А какое? Честное? Брак да будет честен. Апостол Павел обручал нас на честный брак взаимоотношений с нашим Богом. А теперь давайте христианскую жизнь посмотрим. Честная у нас она пред Богом. Давай, разбирай. Только чтобы никто не был свидетелем, кроме Бога, этих вопросов. Ладно? Прелюбодеи и прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога, измена Богу, продажность, бесчестность. Давайте честно. Сколько грехов отмыли, убелили, придали им вид, все нормально, ложа чистая, непорочная. Бог говорит, не надо, внимательно посмотри. Порочность. Дело в том, что когда порочная совесть, тогда порочное мышление, здравомыслие не существует. Порочное мышление. Руководимость демоническими силами. Черное называется белым, белое называется черным. Ужас. Когда мы с вами будем касаться вопроса обмана, обманутых на сегодняшний день в христианстве, не кто-то нас обманул, а мы сами себя обманули. Прикрыли свою продажность, оправдали, объяснили ее. А на самом деле, это же кошмар и ужас. Что делать? Господи, признать свою вину и идти к Тебе. А Ты сказал, что через Иисуса Христа Ты всегда можешь спасать приходящего к Тебе. Это большое чудо, большое благословение, которое Он определил для нас. Он дает нам возможность покаяния. Время дает. В книге Откровения, там, когда учение Иезавели, Он говорит, я и дал ей время, она говорит, не хочет каяться. Боже, помоги, чтобы мы не упустили момент, когда Ты даешь нам возможность покаяния, чтобы так очиститься. О чем Ты сказал? Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете, чтобы дьявол не имел части. Слава Богу, что тупика нету. Выход во Христе. Молимся. Аминь. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое великое чудо и дело Твое. Потому что Ты сказал о самом себе, что Ты Слово Твое поставил превыше всех Твоих имен. Когда-то Ты сказал, а Ты вчера, сегодня, вовеки тот же. Сказал и сделал. Ты сказал, что Ты есть Бог, который засаждает опустелое, восстанавливает разрушенное, поврежденное, строит заново. Боже! Но Ты сказал, что строить заново и насаждать можно только тогда, когда старое выкорчевано, уничтожено, погублено, что там будет уже чисто, ничего не осталось. Боже, чтобы не на том основании, чтобы копать, углубиться и положить основание на камни, признать, Боже, свое хождение, увидеть, кто имеет чистоту и святость, благослови, Боже, но у кого какой-то процент продажности или более, помоги нам увидеть, покаяться, рассмотреть эти вопросы, прилепление, где было не к Тебе,
Боже, Ты сказал, что язык иначе будет прилипать к гортани, рука не поднимется, руки не поднимутся, чтобы славить Тебя. Боже, Ты предупреждаешь об этом. Владыка, тогда не сможем и говорить нашим родным и близким, нашим друзьям, нашим детям, сыновьям, дочерям. Не сможем говорить о Твоей любви. Боже, но Ты говорящий, что Твой закон Ты написал на скрижалях сердца, и мы благодарны Тебе, чтобы нам увидеть, а как он написан на скрижалях сердца нашего, а как мы позволили, чтобы это десятисловие Твое, заповеди Твои были во сердце нашем. Чтобы нам быть исполнителями того слова благословения, которое Ты определил для нас. Быть победителями Твоими. Чтобы дьяволу не было места, чтобы ничего не мог сказать худого о наследии Твоем. Чтобы через нас не был в поношении путь истины. Господи, чтобы сатана Тебе в глаза не тыкал и не говорил, а что он имеет нас счастье. Боже, но чтобы над нами исполнилось слово, вселюсь у них и буду ходить в них, и буду их Богом, и будут моим народом. Ты сказал, что не будет общего у света со тьмой. Это благословение Ты определил, чтобы быть в свете Твоем, жить в любви, Владыка Божий. О, Господи, благодарность Тебе за это благословение, сохранить достоинство свое, призвание, которое Ты даровал, Боже, и чтобы не остывать в любви, чтобы не оставлять первую любовь, но возрастать в любви, прославляя имя Твое святое, чтобы светильники горели, не угасали, чтобы радостный огонь горел, чтобы на жертвеннике огонь не потухал. Владыка Боже, чтобы Ты радовался о хождении наследия Твоего, о церкви Твоей, о голубице Твоей возлюбленной, когда Ты обращающийся, дай услышать голос Твой. Покажи лицо Твое. Ты говоришь о том, что нам открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Твою, преображаться в образ Сына Твоего. Ты сказал, что открытым лицом увидеть Тебя в славе, когда придем в небо, не опустив лица своего пред Тобою. Боже, это благословение, которое определил Ты для наследия своего. Вот так ходить пред Тобою, чтобы быть радостью Твоею, свидетельством для Тебя, благоуханием Тебе, отображением Твоего естества. Владыка, благодарность Тебе за это благословение. Боже, чтобы это достоинство сохранить до конца, вплоть до Твоего пришествия, когда придешь забирать наследие Твое от земли. А покуда на земле, чтобы прославить Тебя жизнью и хождением своим. Ты много совершал, совершаешь и далее будешь совершать. Веди путем очищения освящению, чтобы нам, увидевши, признать, как мы приняли Тебя, каком мы хождении пред Твоим лицом. Владыка Божия, благословенно имя Твое святое, что Ты знаешь, Бог Отец, и мы Твои дети. Все-таки Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, что жизни наши не прервались, не готовность и благодарность, что мы в Твоем действительно саду, цветнике, винограднике, и Ты достойны Ты хвалы и славы. Боже, это будет купальня сердца нашего в постоянном присутствии Твоем. Боже, в движении Твоей помазания славы Твоей. Мы благодарны за открытое окно неба, за хлебы предложения, благословенные и преломленные. Мы благодарны, что Ты пришел, являющий милость Твою, чтобы, Господи, нам быть орошаемыми в Твоем саду, цветнике, винограднике. Мы благодарны Тебе, что Ты обрезку внутренности нашей производишь и предлагаешь нам назвать вещи своими именами справедливо и по правде. Господи, чтобы возвеличилось имя Твое святое, мы благодарны Тебе за этот вечер. Благодарны за Твое благословение. Веди нас дальше путем Твоим. Прославляй Твое святое, сильное и славное имя. А мы приносим Тебе благодарность, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Иисус, что Ты есть Бог, пришедший во плоти, умерший за наши грехи, беззаконие и преступления, воскресший для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. За то, что Отец, Ты поручился, и Ты, Сын, Иисус Христос, поручились за нас пред самими собою. И это благословение теперь для нас. Чем мы воздадим? Чашу благословения принимаем и пьем ее до дна. Чаша спасения, ломимое тело, пролитая кровь Сына Божьего. Благодарность Тебе за это благословение. Веди нас дальше путем. Сохрани наш дух, душу и тело. чтобы жизни наши не прерывались в неготовности. Прими хвалу и прославься наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.